слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла корэспандэнту Свабоды, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. На правядзенне выбараў запланавана амаль 38 мільярдаў рублёў. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, 10 чалавек – гэта тая колькасць, якая звычайна бярэцца пры разліку бюджэту прэзідэнцкіх выбараў.
Мы считаем, што больш вряд ли іх будзе. Просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 94 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Ну, а машина, что эти выборы яркие такие, машина, люди захочут вылучиться?
Вы знаете, они-то захотят, но собрать 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом и получить эту сумму, очень тяжело. Поэтому я сомневаюсь, что больше 10 человек смогут собрать по 100 тысяч подписей.
Но когда такая ситуация узникнет, тогда что будет?
У нас есть резервы, поэтому нет проблемы профинансировать и большее количество.
Сума сродкаў на прэзідэнцкія выбары 2011 году большая параўнальна з мінулай аналагічнай выбарчай кампаніяй. Паводле спадарыні Ярмошынай, выбары 2006 году каштавалі да 30 мільярдаў, але паколькі яны прайшлі ў адзін тур, то ўдалося ўкласціся ў 20 мільярдаў. А колькі тураў будзе ў 2011 годзе?
Ну, мы запланировали деньги на второй тур. 37,7 – это общая сума на два тура. Мы всегда планируем все по максимуму.
А гэты праект закону аб зменах у выбарчым законодаўстве, ён ўжо накіраваны ў палату?
Нет, он еще даже не одобрен главой государства с точки зрения неподписанным. Пока обговорены были ключевые точки. Мы только на следующей неделе передадим его в администрацию.
Апозиция мерковая, то, что вы говорили, и они кажут, что вот нема ясности, ці увыдзе апозиция у выбарчай комиссии.
Это же не пишется в законе. Войдет оппозиция или не войдет? В законе пишутся гарантии. А в качестве гарантии там указано, что не менее 1/3 состава комиссии должны составлять представители политических партий и общественных объединений. Поэтому все зависит от тех предложений, которые будут поступать в исполкомы.
И питание, насколько назиральники смогут мониторить подлик голосов. То есть, меркуется отлеглости там, с 5 метров? Там,
нету там никакой отлеглости, ни метров, ничего. Нами предлагают воспользоваться той нормой, которая содержится в Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборах, где указано, что наблюдатель должен находиться в условиях, позволяющих ему обозревать процедуру подсчета.
И третье питание – детерминовое голосование. Некой нема жесткой регламентации, или будет увогуле отменить, как бы вот пропонуя оппозиция?
Нет, досрочное голосование отменено не будет. Условия участия в нем будут те же, что и сейчас. Единственное, что повышается и его прозрачность, скажем так, всех процедур.
Такім чынам, паводле Лідзіі Ярмошынай, папраўкі ў выбарчы закон павінны быць прыняты ўжо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый і абмежаваць удзел дзяржаўных чыноўнікаў у выбаркамах. Як каментуюць гэтыя намеры дэмакратычныя палітыкі? Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць. Але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы АБСЭ і дэмакратычныя пазіцыі. Хутчэй, як мяркуе Янукевіч, яны сканцэнтруюцца на менш істотных папраўках, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашы пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашыя прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама б не гарантавала празрыстасць выбараў, але б істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. Паколькі фраза аб тым, што назіральнікі будуць мець магчымасць бачыць бюлетэні, таксама вельмі відносна фраза, її можна трактувати по-різному, і кожен старшиня комісії виборчої може сказати, що ну, коли у вас добре зроку, можете бачити з 5 метрів, ну, і так далі. І то ж стосується усіх інших змін. Тому ці зміни являються змінами у позитивному накірунку, але на цей момент не закранають ні в якої ступені сутність тої системи виборчої, яка побудована, і залишається цілком під контролем владної вертикалі. І, безумовно, така ситуація не може для нас лічитися нормальною чи приймальною.
Лічить старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Былий старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич заявил, что покуль не ведая про те магчимые змены, якія рыхтуют керовники Беларуси Александр Лукашенко и старшиня ЦВК Лидия Ярмошина.
Але я вам могу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Магчымым зменам выбарчага законадаўства будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды, якую вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар тыдня Ілля Копыл. Вы пачуеце доследчы, чаму павялічваецца колькасць актаў вандалізму на месцах масавых расстрэлаў. Слухайце «Нашу свабоду» да поўначы. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў Радыё Свабода.
Родная мова у мяне была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, ён заканчваў рускамоўную школу і таму размаўляе на рускам дома. Родная частка размаўляе па-беларускі, частка не. Ось і ўсё.
Пытанні мовы падчас перапісу не выклікалі дыскусію таксама ў сям'і кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча.
Про мову я адказаў сыночы, канешне, што мая родная мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў калі выкладаў у універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што ў яе мова руская, яна руская сама. Жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. Маёй сям'і гэта, як кажуць, не то што традыцыя, гэта жыццё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым.
Да вы што? Родная мова? Ну якая же? Беларуская мова? Ну а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только беларуская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну вы же в курсе. Меня шляхтич, меня дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый что ли? Да для меня это язык родной был и будет и у детей моих. Ну больше соседиста, разумею, на российской мове. А я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке, когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Такія адзінадушныя адказы ад беларускіх палітыкаў пра родную мову пачула Галіна Абакунчык. Тым часам на актывістаў Маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь подписываются вельми охотно, але ж люди старейшего возрасту, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человеки, которые спытали у нас, молодофронтовцам идти не, мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милиционеры, видать, были в курсе того, что там отбывается, и мне подается, что они были на боку тех, кто на нас нападал.
Молодофронтовцы в связи с этим сгадывают інший инцидент, который отбылся 25 соковика. За несколько годин до початку демонстрации в День воли неведомые люди у цивильном с рациями схопили молодофронтовца у наступа на Жанку и Дениса Карнова. Их вывезли на машине за город и добрали мобильные телефоны. Насту выпустили ранее, а Дениса завезли в лес под Дзержинском, сбили и порезали ему джинсы. Поводле гэтых подзеев заведена криминальная справа. Татьяна Шапуцька поравнала той инцидент с Барановицким.
На мою думку, выпадок в Барановицах является протягом от того, что было в Менску у напередодні Дня воли, только в значно меньшем масштабе. Видовочно, что обедзве этой подзеи, как выкрадание нас с Лажанки Дениса Карнова неведомыми людьми, так и сбитё барановских молодофронтовцев, есть подзеями с одной сферы, и они зроблены на замову.
Лидер Молодого фронта Звитер Дашкевич поведомил, что систематичных нападов на активиста организации николи не было. Ён пригадал выпадок, коли насупраць будинка КДБ незнаёмец подбег сзаду до Змитра с сябрами и выплюхнул на их 5-литровое вядро кефиру. Але больш досталася мінакам, якія разам з молодафронтовцамі написали заяву у міліцію с просьбой знайсці хулігана.
В принципе, такие выпадки здараются не вельми часто. Я меркую по той причине, что все-таки спецслужбам тяжко знести таких отмороженных людей, которые выполнили такого кшталту брутальные загады.
Змітер Дашкевіч таксама паведаміў, што кампанія збору подпісаў за беларусізацыю працягваецца. Праз хвіліну, колькі каштуе спорт для кожнага, хто ходзіць у лядовыя палацы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Активисты Молодого фронта Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что подчас сбору подписов за белорусизацию их сбили неведомые. Это отбылось у центра Барановича, у милиции, якая была неподалек, не умешалась. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов обмерковал у Брюсселя перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым законадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Политики Сергей Калякин, Анатолий Ляукович, Сергей Гайдукевич на пытание нашего корреспондента отказали, что подчас перепису назвали родной мовой белорусскую. У Беларуси протягивается масштабное будаўніцтва спортовых объектов. Меж тем, у многих регионах застаются незапатрабаванными гигантские спорткомплексы и лядовые палацы, побудованные за апошние 15 годов. Во умовах кризису яны приносят страты мясцовым бюджетам. Про это информуют региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Витебшина. Уворщина в Витебшине, где лето спроводили дожинки и адмыслово отбудовали физкультурный комплекс, бассейн теперь наведывают усяго 40 человек, при махчимой наполняльности 400. И это не один факт, не запотребованности спортовых сбудований у регионе. Причины высветляла Бронислава Станкевич.
Напередодні на посяджении Витебского облвыконкаму начальник областной управы спорту и туризму Михаил Портной констатовал, узведенные за прошлый год спортовые комплексы стали стратные. До прикладу, стадион и физкультурный комплекс с бассейном у Ворши и спортовый комплекс у поселку Лужасна. Лужаснянский комплекс будовался под справоздачу Александра Лукашенко, який сёлета влетку разом с молодшим сыном урочисто его отчинял. Коля Лукашенко забил первый гол на новом стадионе. Однако после отъезда гостей со столицы спортовый комплекс амаль не працуе, а бассейн працуе только 3 годины на тыдень. Не лепшая ситуация и у Ворши. Бассейн наведывают усяго 40 человек, хотя различен ее на то, как у группах займалось 300 наведников. Аналогично Аналогичная ситуация с тренажерной залей. Заместо 50 человек у ее тренируются меньше за десяток аматоров. Аршанский активист Виктор Андреев живет совсем побольше с этим комплексом, на той же улице Якубовского.
У Орши с заробками не самая лепшая ситуация. Заробки невеликие. Шмат кому только детей опранутым покормить. Бассейн дозволить многие не могут. Коли держава задумывается об здоровье нации, то спорт для детей повинен быть бесплатным, как в Европе и Америке. Зараз началась будовля ледового дворца. Але я уверен, далеко не все смогут там заниматься постоянно. Бо кошти там будут не для просто харшанцев.
Кошт одного наведывания бассейну у Орши 5000 рублей. У Витебску одноразовое наведывание не практикуется в уголе. Альбо абонемент за 33-35 тысяч, альбо ніяк.
Городня. Спортовое збудование у городне доступно переважно для людей забеспеченных. У гэтым пераконвае корреспондент «Свободы» Михал Корневич.
Лядовый палац у городне был побудован еще в 1999 годе. Я поцікавіўся, колькі каштуе, до прикладу, один раз покататься на коньках. Спадарыня, якая дежурила на место администратора, отказала.
Прокат у нас стоит 3500, а входной билет 7000. 10500 это взрослые, а детский билет в половину, 3500 детский. Ну а прокат коньков все равно 3500.
Спадарня каже, что жадающие завсёды есть. А кроме катания на коньках пропоновывается аренда спортовых залов, тренажерных залов, працуя фитнес-центр. Я запытался, где окупляется державе утримание городинского ледового палаца.
Конечно, не окупается. Мы на дотации живем, да, государственной.
У фитнес-центра мне администратор рассказала, что кошты на их послуги самые танные у городни.
Тренажерный зал у нас стоит на месяц абонемент 35-100, а спортивный зал час стоит 35-500.
Активист АГП Юрий Истомин сам наведывает спортовые залы и кажет, что, на жаль, люди там не стоят у чергах.
Я лечу, что люди, которые, может быть, мают заработок 1,5-2 миллиона, то это могут себе дозволить, там, например, системно ходить там каждый тиждень с детьми, целыми семьями. Когда у вас заработки там 300-400 тысяч, 500, то как бы ты подумаешь, что лучше сходить дитя, например, на каток, и, скажем, купить ему нормальную ежу.
Берестейшина. У минулым вересне у Кобрини на фесте дожинки Александр Лукашенко наведал новозбудованное тут ледовый палац, аквапарк, стадион, а так само канал для водных видов спорту. Гость нагадал, что на подрыхтовку до свята держава накировала 400 миллиардов рублей. Сегодня возникает питание, а ці будет отдача? До прикладу, уже больше к месяц пустая арена у Ледовом палаце. И вот что тлумачит тутэйшая администраторка Ирина.
Ну вот на хоккей как бы набраны. Уже есть тренер по фигурному катанию. Будут группы набираться. Пока открытия не было, но вот буквально, может, через неделю уже будет работать ледов.
У пружанах, что так само на Берастейшине, Ледовый палац был сбудован 3 года тому. Час не вырашая проблемы, а только их нагрувашивая. Вот что каже спортовый наставник молодых. Господар Илья.
Коньков, клюшек, все экипировки и так далее мы купить практически не. Вот я сегодня был начальником райфинального отдела. Очень сложная проблема у нас закупка спортивного инвентаря. В связи с тем, что в Беларуси этот инвентарь не выпускают. И купить его практически за бюджетные деньги на данный момент невозможно.
Упружаны на штучный лед возят детей из ваколицев и соседних районов. Массовое катание на коньках без наипростейшей навод экипировки не обходится без слез.
Именно на массовом катании. У нас было очень много травм и переломов и так далее. Но больше это было на массовом катании, понимаете?
Уже 3 года пружанский ледовый палац дренно осветляется и слабо обограется. Праца тренеров и техничной обслуги урезанная до минимума.
Зарплаты мало, ничего не скажешь. Зарплата, если работает, допустим, гардеробщик, она получает 240 тысяч. То же самое кассир, то же самое прокат, не больше. Очень сложно, очень сложно. Поднять мы не можем никак, потому что есть определенные ставки, вы же понимаете.
Ледовые палацы наведали корреспонденты «Свободы» у регионах.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема сегодняшнего выпуска – Белорусская Народная Республика. Слухайте хвилину про 10. Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі ў гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания. Это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрываются. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека. Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Неправильно робится. Если человек желает жить в Минске, почему бы ему там и не пожить? Почему я не могу или мой сын не может? Это неправильно.
Не должно такое быть. Люди должны жить, где они хотят.
Что, всем жить по районам? Неправильно.
Поскольку я никуда не собираюсь ехать, я не могу на этот вопрос вам ответить.
Все должно быть право ехать туда, куда он хочет, и выбирать место жительства там, где он хочет.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз слово Татьяне Поклад.
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Голосы белорусов за межа вы почуете хвилинов праз 30. Зараз слово слухачам свободы. Звонки апошніх суток прымаў Александр Байчун.
Яшчэ тыдзень тому мы чакалі тепла ў холодных батареях. Яно прыйшло, і все паўтарылася.
Включили батареи, на улице плюсовая, а в квартире жара, как будто 40-градусный мороз на дворе. Не раз обращалась я уже, 22, они отвечают, что нет вентиля такого, прикрыть немножко. И вот идут люди с головной болью на работу, таблетки глотают, но это уже ни к чему. Пусть услышит, может, президент, как у нас это его чиновники обращаются. Ничего, никакой нет пользы. Бесполезно, видите ли, вентиля у них нет.
Что до экономии и экономики, то вот еще одно меркование.
Казахстан и Россия – единые таможенные с Белоруссией. Для нас это вельми-вельми тяжко. На что ж нам это Россия, на что ж нам это Казахстан?
Про зрост мыта держава небыта мусить клопотиться про народ, однако люди тое не отчувают.
Получают пенсию, еле сводят концы с концами. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле, а то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках, засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
На супер к этому меркованию еще одна сталая слухачка твердит абсолютно иншее.
Пенсия 270 тысяч. Чому ж он не працевал? У меня у бабы пенсия 470. Я ж робила. А ты, мужик, или женщина звонила, ей 250. Так что ж вы гуляли? И так сколько раз добавляли малоимущим пенсионерам, что нас злит. И извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях
Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч, это пенсии жебрацкие. Я сам одной же убачил бабулю, якая с мусорки подняла только что выкинутый стаканчик с-под йогурта и стала пальцами доставать остатки и облизывать. Я запытал, якая у ее пенсия, и зверталась она до улады за допомогой. Так она меня облаяла, не чапайте уладу и не чапайте мою пенсию. Зараз, у вынику с кризисом, с инфляцией, покупная здольность пенсии резко снизилась, але команды на перегляд пенсии не поступают. Гроши державе потребны на будовництво АЭС, лядовых палацов, на покупку замежных хоккеистов и на иншие безлуздицы. Не до пенсий. Кропка.
И на проконце звонки с нагодой перепису насельництва.
Тут Мария Андрукович. Зайшла молодая жанчына, вымовила як пароль, перапіс. Перапіс – гэта ваша прозвіща? Не, работа. Тут назовіце себе, калі ласка. Трыч Наталья Федоровна. Калі ласка, прошу, беларускі. А у мене тут няма, дома, здаецца, ёсць. Ну, сустрэнімся пазней. Не, живу далёка, другі раз не паеду. Так і ёсць. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыча, адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёцы. Якія высновы зрабіць?
На потребование белорусскомовного бланка переписчица сказала, что это отказ, и что более не придет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Но не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Ивацевич.
Нагадываем, телефон «Свобода» у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свобода».
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. Одразу после выпуску новинок «Белорусская Атлантида».